Из информационных программ на радио «Говорит Москва» вы узнаете, что, где и когда происходит по всему миру каждую минуту. Из авторской программы Екатерины Собчик «Психология событий» вы узнаете, почему все это происходит именно так, а не иначе.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
«Психология событий».
20:05 в студии «Говорит Москва». Ну да, и сейчас какие-то вещи попробуем описать и объяснить, и обсудить. Обсудить по телефону 495-7373-94,8, телефон прямого эфира, с помощью СМС 925-8888-94,8 и телеграм «Говорит МСК-бот». Ну, вот смотрите, такая незадача обнаружилась вдруг, что в Верховном суде нет концепции судебной реформы. Вот сами они в этом признались, что пока никто не знает, как наш суд реформировать, как нашу судебную систему реформировать. Похоже, никто особо и не собирается ее пока реформировать, никаких движений в эту сторону нету. И наш суд вот таков, каков он есть, и больше никаков. И, наверное, каждый из нас должен признать, что, не дай бог, иметь с ним дело. Друзья мои, мне довелось поиметь с ним дело буквально неделю назад. Сейчас расскажу о своих незабываемых впечатлениях. Вот просто, понимаете, вот когда ты какие-то вещи знаешь теоретически, когда ты так вот на это смотришь со стороны, там, о, да... Но когда ты в это попадаешь, совсем другая история. Не пугайтесь, ничего я ужасного не сделала. Речь шла всего-навсего о несвоевременной уплате штрафа. И тем не менее, там на меня завели какой-то протокол, отправили это дело к мировому судье. И когда мне писали протокол, мне еще сказали, ну вот как повезет вам, какой мировой судья. Может, он вас вообще не вызовет, потому что я же в итоге оплатила. А может, вызовет. Ну, я понимала прекрасно, что уж если вызовет, то засудит наверняка. Я знаю, какой ничтожный процент оправдательных приговоров у нас вообще по общей статистике, и что я должна быть исключением. То есть речь шла о штрафе, который для меня достаточно ощутим, но не смертелен, и я совершенно как бы спокойно и обреченно к этому относилась. Да, в итоге мне пришла эта повестка, мне даже пришло СМС на телефон, что я должна куда-то там явиться. Я являюсь, и у меня были некие аргументы, то есть у меня было объяснение, которое, по крайней мере, показывало, что я не являюсь злостным нарушителем, что произошло недоразумение с этой задержкой оплаты. И я все это собиралась рассказать судье. Причем у меня было такое впечатление, что мне изначально были готовы просто дать вот это постановление об оплате штрафа, но я решила побороться за свои копейки. Мне сказали, ну, тогда идите вот к мировому судье. Я пошла к мировому судье, захожу в зал заседаний. Само по себе производит впечатление, потому что в этом зале стоит решетка, стоит эта клетка. Но меня туда не посадили, естественно, но там она присутствовала. И выходит судья. Выходит судья вот в этой вот пелеринке, в этой вот мантии, вот с этим вот, как это, галстучком таким беленьким на груди. И мы с ней один на один начинаем беседовать. Я, значит, ей что-то такое рассказываю. Ребята, это надо было видеть это лицо. Вот одного этого уже достаточно, чтобы получить минимальную психологическую травму. Причем с виду женщина вполне себе... как вам сказать, миловидная, если абстрагироваться от выражения лица. Причем молоденькая, она мне там в младшей дочке, наверное, годится. Но вы понимаете, это вот выражение лица такой мрачной решимости, типа всех гадов тут передушу, и абсолютно крокодильи глаза. Вот крокодильи холодные, равнодушные, жестокий, я бы сказала, жуткий совершенно взгляд, отвратительно. Отвратительно просто совсем-совсем. Ну, естественно, там я что-то такое, там, она, значит, выслушала, побежала печатать свое постановление. Называется этот процесс, суд удалился на совещание. На самом деле, значит, пошла писать свою мерзкую лягушачью бумажку. Долго писала, ну, поскольку я абсолютно была уверена в исходе, я спокойно сидела и смотрела по айфону кино в наушниках и совершенно не собиралась нервничать. Но неприятно было ужасно. А потом, значит, она выходит, и дальше, то, вот они на мою эту чепуху, то, что я вот не вовремя, не своевременно, не заблаговременно и как-то еще не так, написали аж 1,5 страницы текста. И вот она начинает читать этот текст скороговоркой. Ну, вы понимаете, во-первых, сам текст по себе, через него продраться невозможно. Там это не просто слушатели постановили, это абсолютно какой-то дикий птичий язык. Даже если в него вчитываться и вслушиваться, уже ничего не поймешь. А когда это еще... А, нет, не так. Это... Вот так вот это все звучит. У меня в голове полная вьюга. И пока она это читала, я даже не могла до конца понять, таки они меня засудили, в смысле она, или она меня, может быть, простила и помиловала. И только, значит, в последних словах я наконец поняла, что да, конечно, признана виновной, приговорена к каре. И еще очень был смешной момент, когда я попыталась что-то такое прояснить, уточнить какие-то вещи, она скороговоркой мне что-то сказала, и, ребята, она убежала. Вот прямо буквально, знаете, так вот, махнув вот этим своим балахончиком, так как хвостиком, она юрк и убежала в эту комнату совещаний. И я, значит, осталась в недоумении с этой бумажкой на руках и, знаете, ощущением такого легкого изнасилования. То есть я впервые на своей шкуре ощутила, что такое столкнуться с этой системой. Системой, которая не собирается... ничего учитывать, не собирается ничего рассматривать, не настроена на какое-то снисхождение, заведомо натопырена на какие-то карательные исходы вот этого слушания, и это производит ужасное впечатление. То есть я вам скажу, я где-то сутки ходила, наверное, под этим впечатлением, хотя, ну, согласитесь, ничего смертельного со мной не случилось. Ну, неприятно, ну, лишусь, вернее, уже лишилась теперь небольшой суммы денег. Но я просто вот все это переживая, я пыталась для себя представить, а что чувствуют люди, у которых действительно решается судьба, у которых действительно... на кон поставлена свобода, колоссальные суммы денег или еще что-то в этом духе. Когда ты понимаешь, что попав вот в эти жернова, с вероятностью 99% ты из этого не выпутаешься, ты из этого не выберешься, ты не сможешь ничего никому доказать, потому что никто тебя не хочет слушать в принципе. И вот мне интересно было бы, если бы у кого-то из вас был какой-то опыт общения с судебными инстанциями, вы поделитесь, потому что у кого-то, может быть, он не такой удручающий, как у большинства, и тогда вы, может быть, нам дадите какую-то надежду. И тогда, пожалуйста, уж позвоните по телефону 495-7373-94-8. Мне интересно какие-то другие впечатления, кроме того, что я узнаю из СМИ вот на этих громких заседаниях и, соответственно, когда речь идет вот о лично моем опыте. Потому что действительно, вот понимаете, я просто вот прямо вот пристально посмотрела в глаза этой системе, уже зная, что она делает. Зная там, что, например, в этом пресловутом деле Кирилла Серебренникова сотни людей видели спектакль, но, тем не менее, суд утверждает, что спектакля не было. То есть, ну это просто вот типа бреда, да? Вот там на другом заседании люди говорят на фотографии «не этот человек», суд говорит «нет этот». В заседании готов выступить человек с показаниями, его не выслушивают и не принимают. Вот это, конечно, очень страшно. Да, попробуем звонок принять. Я вас слушаю. Как вас зовут? Алло? Алло, здравствуйте.
Радиостанция?
Да, здравствуйте, мы вас слушаем.
Вот сейчас слушаю ваш эфир и хотел бы поделиться своим опытом по поводу судебной системы.
Пожалуйста, расскажите.
Подтверждаю полностью слова ведущей. Два раза был на заседании, связанных там с лишением прав, там якобы нарушения были. Вот, с моей стороны, аналогично. Не выслушал, молодая женщина, это было в Рязани, то есть такие же крокодили глаза, абсолютно такое же поведение. Вот два раза был и в Москве, один в один. По-моему, там никогда ничего не поменяется, пока кто-то там какой-то дубиной сверху просто реально кому-то по голове не стукнет и начнут все как бы станут людьми.
Вот, понимаете, да, спасибо большое, вы сказали очень важные слова насчет стать людьми. Видимо, происходит какая-то неизбежная профессиональная деформация. То есть я могу себе объяснить вот это... То есть сейчас я прямо аж разволновалась. С одной стороны, можно сказать, что эти люди, ведь понятно, судья должен быть беспристрастным, но мне кажется, что они беспристрастность путают с равнодушием. Это разные вещи, это раз. Второе. Вот они такими уродами становятся по разным причинам. Это может быть профессиональная деформация, потому что когда ты там каждый день делаешь людям плохо, хочется закрыть глаза. Но, с другой стороны, хирург, он же тоже делает больно. Но он же не становится сволочью. То есть там защитный механизм в виде цинизма появляется, но равнодушный врач просто не сможет долго работать. С другой стороны, это могут быть установки какие-то. Когда их еще учат, их уже заведомо настраивают вот на эту репрессивность, на то, что нецелесообразно, неправильно, бессмысленно выслушивать людей для того, чтобы дать им возможность оправдаться. Это может быть просто в каких-то случаях давление системы, но, уверяю вас, уж по крайней мере не в вашем случае, вот кто мне сейчас звонил, не в моем случае, понимаете, никто никому не говорил, вот давайте-ка эту сопчик мы засудим. Конечно, нет. Но когда речь идет о более громких делах, там, безусловно, есть еще и какие-то установки, которые даются из каких-то инстанций. Да, вас послушаем. Как вас зовут, пожалуйста? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, представьтесь.
Здравствуйте, Дмитрий меня зовут.
Да, Дмитрий, сталкивались?
Лет. Вот, попал в ДТП, очень дорогая машина, врезалась в меня, оказались там молодчики с ментовскими ксивами.
Ой, чуть-чуть вот, погромче, я... Дмитрий, с ксивами какими-то?
Ну да, с милицейскими вот этими, вот, ребятки, которые, ну, я думаю, вот, я врезаю еще параллельно в другую машину. То есть такое большое ДТП.
Угу.
Вот. Начали названивать, приехали на пост ГАИ там, потому что они пьяные были. Вот. На пост ГАИ приехали какие-то люди там, начали угрожать. Домой ко мне, где я прописан в Москве, там приезжали, предлагали денег. Чтобы, главное, я поменял показания, что там другой человек сидит.
Так, вот. Да, понятно, логика.
Тут, ну, замес, я думаю, ну все, думаю, фиг, ничего, оплатят, будут чинить там машину. Вот. И во время суда тоже приехали, там огромные какие-то джипы понаехали с бородатыми ребятами тоже, это адвокаты.
Да-да, Дмитрий, я, если можно, полаконичнее.
Ну, в общем, на самом деле, а там же слетало еще и начальство, которое выдавало это ксиво. Вот, гаишников этих на Петровку вызывали, чтобы, ну, замес был полный, вот. В итоге все, меня выслушали, выплатили и мне деньги, и тому человеку деньги, тех их наказали. В принципе, я был достаточно шокирован этим исходом, но все было положительно. Вот. Хотя там действительно начальство какое-то милицейское было задействовано.
Поняла. Да, поняла, спасибо большое. Тут ведь, понимаете, какая штука? Вот один из наших кандидатов в президенты, я не буду говорить кто, а то вы решите, что я там за кого-то агитирую, говорил о том, что, ну, в рамках обсуждения судебной реформы, что, наверное, если менять систему и создать такую систему, при которой любой звонок, любая попытка хоть какое-то влияние оказать на судью будет караться автоматически, немедленно. Я уж не знаю, какие там можно придумать для этого механизмы, чтобы это было невозможно. Могла бы облегчить жизнь тем же самым судьям, потому что все-таки не хочется думать, что все они такие бездушные крокодилы, хотя очень легко так подумать. Очень хочется думать, что если бы у кого-то из них была возможность вершить праведный суд, то, вы понимаете, чисто психологически человеку ведь хочется быть хорошим и справедливым. Не хотелось бы думать, что вот абсолютно все человеческое, абсолютно во всех из них уничтожено. Во многих, да, да, действительно, они деформировались уже. Но есть наверняка люди, которые приходят в эту систему с какими-то иллюзиями, с какими-то такими романтическими фантазиями, а потом они попадают вот в эти же самые жернова, а дальше забота одна, чтобы что-то там у них сошлось, причем такое свое, отделенное от реальности того, кого они судят, отделенное от реальности того, кто готов давать показания. Вот им важно, чтобы у них вот эти их бумажки, расписанные вот этим кошмарным языком, были все вот ровненькие, гладенькие и друг другу замечательно подходили. Вот получается так, что вот это у них как бы сверхзадача, потому что мы не будем никого выслушивать, мы не будем ничего принимать во внимание, а вот так вот получается логично. Это случилось, тут написано то-то, там сказано то-то, к этому подшита такая бумажка, вот дело и сшито. Вот сшито дело, по сути дела, так получается. Да, ваше мнение, пожалуйста, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло?
Да, здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Марина Николаевна.
Да, Марина Николаевна, сталкивались?
Я с большим интересом и эмоциональным сочувствием послушала вашу историю. Я считаю, что она заслуживает сочувствия, я вам ее сочувствую.
Я пострадала.
Да-да, нет, вы знаете, вы просто актерски это все исполнили, я просто в восхищении. Вот, а теперь я вам хочу сказать, что, вы знаете, вот частные проблемы судопроизводства можно обсуждать до бесконечности. Вот если позволите, я предложу слушателям и вам свой взгляд сверху на эту ситуацию.
Пожалуйста, только
ведь
недолго,
практика,
да?
Практика есть, очень коротко, да. Практика есть, когда судьи не позволяли себе вести себя так, как они вели себя по отношению к вам, судья и прочее-прочее. Практика эта была советская и состояла она в том, что судей избирали. Вот когда судья понимает, что он отвечает не только перед начальством, какими-то бумажками, написанными птичьим языком, а перед людьми, которые через какой-то промежуток времени будут его избирать, вот, тем более, как я помню, хотя я была, в общем-то, не очень взрослым человеком, избирали не из одного человека, а даже в советское время предлагали избирать из 2-3 судей. Вот, поэтому, когда судья понимает, что он отвечает перед людьми, у него отношение будет ко всему немножко другое, может быть, не совсем кардинально другое, но, по крайней мере, другое он будет смотреть на человека, как на человека, а не как объект приложения своих, значит, судейских знаний.
Да.
Вот я считаю, что это будет правильно. И вот эта судебная реформа, которая буксует, которая не дает эффективных результатов, она, я думаю, вот именно в этой должна в конечном итоге упереться, что судьи должны избираться и перед избирателями отчитываться. Вот тогда общество будет действовать на судейский
спасибо,
корпус.
Спасибо, да, один из механизмов.
Судейский корпус действует только на общество.
Да, спасибо, это... спасибо, Маринка. Один из механизмов. А вот я, насколько я знаю, там, например, в Великобритании, там судья имеет такие потрясающие условия, такой огромный доход, такие преференции в обществе, что единственное, что ему, о чем у него может быть забота, это только о собственной репутации. Потому что никакие соблазны не могут его заставить лишиться того, что ему даются только потому, что он судья. То есть, наверное, там тоже должна быть какая-то история, должна уже быть какая-то профессиональная репутация. Но в любом случае человек получает и имеет так много, что из-за какой-то, простите, фигни мараться, ронять себя, он просто не станет. Это тоже механизм. Ну, я понимаю, у нас это не получится, мы бедные, поэтому нам, да, может быть, проще идти вот по пути, который Марина Николаевна предложила, выборность. Так, Яна говорит, у меня был опыт, как у вас, прочитал практику и просто не пошел туда. Получил бумажку, что штраф удвоили. Тот же результат, а нервы сэкономил. Ну, Яна, мне жалко денег. Я не так много зарабатываю, чтобы разбрасываться. У меня и так довольно был ощутимый для меня штраф. Да, ваше мнение, пожалуйста, алло. Вы сталкивались с судебной системой? Как вы себя там чувствовали? Скажите, пожалуйста.
Добрый вечер, Катерина, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, как вам?
Сталкивался и в СССР, я был народ. Заседателем.
Ага.
И
разницу чувствуете?
Здесь уже не как лично, а как от организации. Ну, в общем, вопросы есть, такие же, может быть, как и у вас, но не в такой резкой форме. Но здесь то, что вы рассказали, действительно это отвратительно и омерзительно. Но я вам скажу так, избирать судью эту проблему не решит. Судебная система, которая сейчас есть, она находится внутри другой системы, общественно-политической. Угу. А судя по выступлениям президента, у него в планах менять всю эту систему. Нет таких планов. И, по всей видимости, нам еще 6 лет придется кувыркаться.
Ну, да, 6, а может и не 6.
Да, может быть и больше.
Да, поняла, поняла, спасибо большое. Да я согласна и поддерживаю вас в том, что, да, вопрос в том, что это большая система, что надо слишком многое менять, и люди не заинтересованы. Но я просто еще раз хочу вас вернуть вот к этой эмоциональной стороне, потому что переносится это вот совершенно жутко. Вот я еще раз вам повторяю, я мало что теряла. Я не ожидала какого-то хорошего результата. У меня не было оснований для волнений. Но мне было так мерзко. Вы уж меня простите, не сочтите это за пропаганду. Но я вам честно скажу, я оттуда пришла и в час дня выпила рюмку водки. Вот мне надо было снять стресс. Хотя это не совсем моя история, но тут я поняла, что надо что-то делать, иначе я просто, наверное, взорвусь. И я еще раз говорю, а представьте себе, если речь идет о людях, у которых что-то поставлено на кон. Что-то такое, за что и страшно, и больно. И вот подумайте. Так, Анна говорит, перечитайте «Воскресенье» Толстого. Ну, я думаю, это не единственное произведение, которое по этому поводу стоит прочитать. Так, Восьмой говорит... Ну, да, он говорит примерно то же самое, что проблема у нас не в судах, а в устройстве государства, которое приспособлено не для интересов населения, а состоятельных чиновников и примкнувших к ним бизнесменам. А такая система работает на поедание слабых, то есть населения. Это правда, у сильного всегда бессильный виноват, и... Я знаю много прецедентов там, ну, что до меня доходило от каких-то там знакомых. Если, не дай бог, вот ты оказываешься в этой ситуации, то, скорее всего, суд почему-то занимает сторону, слабого сторону того, кто вроде себя должен был бы чувствовать обиженным. И это, понимаете, вот это вызывает чувство какой-то безумной брезгливости. Вот брезгливости, вот мерзопакостности какой-то, вот фу-фу-фу. Ты вляпался во что-то, что находится по ту сторону добра и зла. И это... Вот представьте себе человека, который там несколько раз подряд ходит в такие суды, вот как насилуется его психика, как насилуются его эмоции, как он травмируется в этот момент. Это очень такая история, вот она правда травмирующая. Она травмирующая, поэтому не дай бог вам что-то нарушать. Сидите тише воды, ниже травы. Не высовывайтесь, не петюкайте. Вот, наверное, мы сейчас находимся в такой ситуации какой-то беззащитности и бесправия, что ну, тебя просто прихлопнут и все. И никто не поможет, и никто не заступится. Ну, вот мы знаем, как за некоторых судимых ныне людей заступаются очень известные люди и очень авторитетные люди. Ничего не меняется абсолютно. Никто не дрогнет, никто не шелохнется. Да, еще звонок успеваю по этой теме принять. Слушаю вас. Алло, здравствуйте.
Павел меня зовут.
Да, Павел.
Ну, скажите, ну, вообще-то ведь есть выражение, демократия – это процедура. То есть, естественно, все бумажки должны быть в порядке. Это просто самое главное. Ведь потом же можно будет оспорить любое решение суда. Вы знаете, сталкивался я, ну, я могу сказать, не намного это страшнее, чем в других странах. А вы попробуйте где-нибудь в какой-нибудь другой стране попадите в полицейский участок или на суд. Там тоже все очень серьезно, вы знаете.
Павел, вот не совсем с вами соглашусь. Я вам объясню, почему. Поскольку мы сейчас говорим даже не о уголовном деле, ну, там, в моем случае. Вот у меня есть друг довольно близкий, который живет в Америке. И его жена его судит. И он на эти суды ходит достаточно регулярно. И мы с ним это подробно обсуждаем. Вот у него абсолютно нет ощущения изнасилованности.
Ну, вы знаете, у меня тоже, я тоже на них регулярно хожу, и у меня есть ощущение того, что иногда я могу судью изнасиловать, смотря, надо просто к этому быть готовым, понимаете, мы просто не готовы к этому, это пройдут годы, мы приучимся, будем ходить туда, как в магазин, в эти суды.
Да, поняла, ничего поняла. Этого нет страшного, ну, да. Павел, ну хорошо, то есть вот мне больно, а вы мне говорите, у кошки боли, у собачки боли, а у тебя не боли. Ну хорошо, ну... давайте мы прервемся на новости, и потом развернемся на другую тему.
Авторская программа Екатерины Собчик «Психология событий».
20 часов, ну, почти 35 минут в студии. Продолжаем разговор. Ну, давайте я уж смс-ки пришлю, прочту по предыдущей теме. Ну, вот Яна хорошо говорит про систему и профдеформацию. Свежий огурец, попавший в катку к соленым, неизбежно станет соленым. Герман меня уговаривает, что в моем случае не могло быть давления. Да, конечно, кто я для них такая и кому там давить, и по какому поводу. Естественно, она сама по себе такая прекрасная. 53-я говорит, сама юрист, правда, не судебный, тоже один раз сходила с ГИБДД посудиться. Умри все живое, ощущения примерно такие же. Так, Янок что-то такое говорит, а, про штраф, что у него был. Ну, давайте мы сейчас не будем, ладно, деньги ваши считать. Судьи бедными не назовешь, говорит Герман, и репутация их беспокоит, правда, однобоко, лишь как посмотрит на них начальство. Про наших, да. А вот у тех, которые в Великобритании, да, там общественное мнение имеет очень большую силу. Начальство их не осуждает за обвинительные приговоры, а за оправдательные могут и проверку возбудить. Не дала ли Собчик взятку за решение в свою пользу? Ну, правильно? Пусть лучше бедный Собчик платит свои копеечки. А 176, а Герман же говорит, что Павел либо адвокат, либо, ну, как бы идейный человек, который судится. Вот у него от хождения по судам душа и не болит. Было такое подозрение, да. И опять же, 8-й говорит, примерно как Павел, рассуждают наши чиновники-юристы, мечтающие ничего не делать, и о том, чтобы население погрязло в сутяжничестве. Ну, хорошо. Хорошо, закрыли тему. У меня еще одна противная тема есть. Я сегодня вам тут наготовила. И, разумеется, не утихает этот скандал и вот эта волна, которая была поднята по поводу Леонида Слуцкого. Но в данном случае очень многих взволновало высказывание Володина, который сказал, что если журналисты считают Думу опасным местом, то им надо менять работу. Вообще, совершенно мерзкое высказывание, потому что оно подразумевает примерно следующий подтекст, что мы вас лапали и будем лапать, и считаем, что это все нормально. Если вам это не нравится, вы просто сюда не ходите. Вот как-то так получается. Цинично, противно, показывает, в общем-то, тот уровень свинства, который существует в определенной среде. И вы знаете... Ведь о чем это, по сути дела, говорит, как это можно объяснить? А, наверное, таким образом, что в сознании этих людей это совершенно неплохие поступки. Это совершенно никакой не грех. И более того, это, скорее всего, вызывает насмешки, какие-то сальные шуточки, какие-то ухмылочки. Вот опять же, да, вот молодец мужик, значит, еще, так сказать, порох в пороховницах есть. Вот какая-то такая реакция. Давайте вот пока мы будем на эту тему рассуждать, и вы через какое-то время мне позвоните по телефону 495-7373-948, я поставлю голосование. Я поставлю голосование и задам вам такой вопрос. Считаете ли вы все-таки... Понимаете, домогательство можно же широко толковать, но вот какие-то, скажем так, ухаживания, в кавычках, которые женщины не приветствуют, такие насильственные ухаживания, вполне допустимым, что можно и по попке хлопнуть, и в уголочек зажать, и козу сделать, и двусмысленное предложение какое-то произнести, что это ничего в этом особенного нет. Это нормальная составляющие отношения мужчины и женщины. Если вы считаете, что это ничего там особенного нет, что это допустимо, что есть такая практика, это бывает, и нечего из этого раздувать, 134-21-35. Если вы считаете, что все-таки это гадость, то 134-21-36. Итак, нормально, допустимо 21-35, ненормально, недопустимо, гадко 21-36. Вот вы, пожалуйста, поголосуйте, ну и мне бы хотелось, чтобы вы как-то аргументировали свое мнение. Ведь получается, что люди, которые считают такие вещи нормой поведения, они заведомо находятся в каком-то таком сильно предыдущем веке. Вот в каком-то совсем предыдущем веке, который даже, может быть, не 20-е, в крайнем случае, начало 20-го. Потому что, да, традиционно, и мы вот сейчас с Линой Егоровой говорили об этом, женщина была унижена, женщина была притесняема, и, собственно, она и существовала во многом для того, чтобы быть утехой для мужчины. И эта установка, она сохранилась, она никуда не делась, но и мы знаем, что, да, на Западе происходит перебор с такими вот якобы домогательствами, иногда они действительно якобы там за ручку взял, и уже она поднимает целую вонь, и тем не менее Харви Вайнштейн и Кевин Спейси сильно пострадали, то есть у них рухнула карьера ровно из-за этих их приключений, и такие вещи, они не проходят даром, просто потому что общественное мнение, это очень важно, это осуждает. Я потому и вопрос вам задала, чтобы ваше общественное мнение каким-то образом оценить. Потому что до тех пор, пока в нашем общественном сознании не будет это вот фу-фу-фу, недопустимо, брезгливо, ни в коем случае, это будет продолжаться. Потому что только когда человек находится... Вы поймите, какая-нибудь там кинокомпания, которая имеет дело, скажем, с тем же самым Кевином Спейси, она же будет безумно бояться, что зритель просто отвернется от ее продукции, зная, что такой человек, которого общество осуждает, там снимается. И она просто пострадает. То есть это будет что-то типа бойкота, причем не такого там ручки в боки и как какая-то социальная акция, а просто мне противно, я не хочу смотреть фильмы с участием такого мерзкого, гадкого человека. То есть вот эта убежденность общества в том, что есть вещи, которые делать нельзя по определению, она только может сдвинуть с места вот таких людей, как Володин и Слуцкий. Хотя бы затаиться, хотя бы цинично и нагло не говорить нам, что это все вполне себе возможно и нечего раздувать из этого историю. Да, пожалуйста, ваше мнение, как вас зовут? Алло. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер еще раз. Это Мария Николаевна.
Да, слушаю вас. Ну как вам,
знаете,
это безобразие?
Я как-то это самое не совсем в унисон с вами буду говорить, просто свою точку зрения обрисую. Мне кажется, что вся эта шумиха в отношении неправильного поведения мужчин, в отношении отдельных женщин, она, значит, создана искусственно. Раньше были домогательства, и будут эти домогательства, скорее всего, в будущем. Но очень много зависит от позиции женщины. Вот не случайно в народе есть такая поговорка: «Сучка хвостиком не вернет, кобелек не вскочит». Я не хочу этой поговоркой оправдать все случаи действительно наглого, циничного отношения к женщинам, которые исполняют свой профессиональный долг, в данном случае журналисток. Это не оправдывает. Но все-таки, знаете, вот я немножко вращалась в журналистской среде. Я видела, какие женщины, девушки, особенно молодые, идут на интервью. Мини-юбки там еле-еле прикрывают промежность, извините. Поведение очень специфическое. И я хочу сказать этим женщинам, которые сейчас начинают эту волну: девушки, милые, вы подумайте, не случится ли так, что результатом этой вашей активности будет то, что вам откажут в профессии? Ведь все чиновники, которые столкнутся с такой ситуацией, что они примут какое-нибудь гласное решение, чтобы ни в коем случае никаких баб на интервью они видеть не хотят. Только мужчины.
Поняла, Мария Николаевна. Знаете, это вот традиционная вещь. Сама виновата, что изнасиловали. Почему ты так смеешь так хорошо выглядеть? Ты вызываешь у меня эротические фантазии. Эротические фантазии может вызвать не только короткая юбка, но и длинная, уверяю вас. Я уже не говорю о том, что в Думе существует дресс-код. Вот давайте договоримся так, что в Думу нельзя войти с юбкой, в юбке, которая еле прикрывает промежность. Мне очень ценно бывает ваше мнение, Марина Николаевна. Вы очень часто говорите вещи, там, даже если они спорные, но они заслуживают внимания. Но в данном случае, мне кажется, вы находитесь в плену как раз вот этих самых стереотипов, вот про хвостик и так далее. Потому что, в конце концов, если женщина хороша собой, там, я не знаю, у нее прекрасная кожа, красивые глаза и тонкие щиколотки, это может быть основанием к тому, что ее зажмут в углу, а вы будете говорить, что она виновата сама, давайте, ну что, паранджу на нее наденем. Ну вот это выход, собственно говоря, что люди делают на Востоке. Паранджу надела и вперед, а лучше никап, чтобы не было даже видно щиколоток никаких. Вот и добрый мужчина, бедненький, не перевозбудится. А то ведь он такой несчастный, его женщина своим фактом существования провоцирует, у него там, понимаете ли, кровь отливает от головы, и вот он теряет самообладание. Интересное кино. Да, ну и, собственно, 334-й говорит, что Россия в большой степени азиатская страна по менталитету, поэтому у нас принято в женщине не видеть человека. Герман говорит, к ухаживаниям это не имеет никакого отношения. Это бари демонстрируют холопам свою доминирующую позицию. Я больше вам скажу. Я скажу, что такое поведение, такие выходки, ну уж простите за высокопарность, они обесценивают и оскорбляют то прекрасное, что должно происходить между мужчиной и женщиной, когда это происходит, что называется, на добровольных началах. Да, потому что все становится мерзким, пошлым, грязным, липким и плохо пахнущим. Да, пожалуйста, ваше мнение, я вас слушаю. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Ростислав, еще раз.
Простите, Екатерина... я не расслышала, как вас зовут?
Ростислав, еще раз. Я
да, Ростислав. Да-да-да.
Вы знаете, Екатерина, я подумал, что все же, видимо, Слуцкого отправят в отставку уже в марте, мне кажется. Потому что, вы знаете, я вам объясню, почему. Все-таки у него должность такая, понимаете, вот в европейских парламентах женщины, пусть не половина, но процентов 40 там женщины. И вот не важно, что они думают там про Россию, там про Крым, там про Кремль, там про что угодно. Вот то, что там за Слуцким как бы, за ним как бы ему приписывается, это для них как красный флаг.
И я как думаю, красная что... тряпка.
Да. И я думаю, что дальнейшее пребывание известного депутата в этой должности будет способствовать только такой изгоизации всей российской правящей элиты.
А кого это сейчас пугает, Ростислав? Ну, это, уже столько это всего сделано.
Вы знаете, это не пугает, но дело в том, что, понимаете, вот у вас есть реклама там на радио, позвоните хотя бы один слушатель из Африки. Вот у вас там один слушатель там нашелся, да, африканец, позвонил как-то. Вот реклама у вас такая есть, говорит Москва.
Да-да-да.
Я думаю, хоть один-то должен быть депутат в Госдуме приличный. Ну, хоть один-то, хоть одного найдите. Пусть даже это будет вот в Международном комитете Милонов. Пусть там мы скажем, вы там гей-ропа, у вас свои принципы. У нас свои принципы, допустим, семьи. Вот, допустим, Милонов будет как представитель Международного комитета.
Да, спасибо, спасибо большое, Ростислав. Понимаете, там еще есть такой нюанс, вот ведь формально же, пользуясь случаем, что называется, Леонид Слуцкий же, ну, как бы извинился, то есть это называется извинениями, и вы знаете этот текст, да, прости меня за прегрешение, вольное или невольное, что-то мне это напоминает, и говорит, что вот вольно или невольно доставил переживания. Вот само по себе вот это уродское извинение, оно говорит о том, что, во-первых, ему это поперек горла. Вот то ли он сам чего-то испугался и решил, что дешевле извиниться, то ли ему кто-то все-таки пригрозил пальчиком и сказал, ты уж как-то там отработай этот номер, ты уж как-нибудь, так сказать, эту тему закрой. И вот он вот так коряво извинился, но это извинение, оно лишний раз подчеркивает, что он считает, что все нормально. Там, ребята, я ничего такого не сделал, чего вы ко мне примотались? Ну, надо вам, пожалуйста, я вот это скажу. Вот на меня это произвело именно такое впечатление. Вот такое это объяснение. А Севастьянов Александр говорит, что вот это то, что, вот то, о чем мы говорим, что это присуще обезьянам. Так это и есть зверюшкинское поведение. Вот понимаете, это действительно зверюшкинское поведение. Так, ну вот 53-й говорит, видимо, отвечая на звонок Натальи, Марины Николаевны, что ему возмутительно такое слушать от женщины. А, это она. Говорит, рада, что не пришлось с ней столкнуться. И рада за нее, что ей не пришлось столкнуться с такими ситуациями. Ну, вот мне тоже кажется неправильная практика, когда женщина считается виноватой в том, что она своим видом провоцирует мужчину. Я, конечно, не имею в виду какие-то явные провокации, но явные тогда. И они должны быть очевидными, и их тогда можно было бы зафиксировать. Так, ну еще звонок, пожалуйста. Да, как вас зовут? Алло? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, меня Максим зовут.
Да, Максим.
Вот если говорить о вот ситуации данной, то можно сказать, что женщины, они и сами бывают, и сами лезут. Не только мужчины вот к ним несчастным таким вот прям пристают, и сами лезут очень активно и агрессивно. И
а потом жалуются.
Приставания такие же бывают, как и со стороны мужчин. Но это личный опыт, но эти вопросы тоже бывают. Когда
Максим, а вы имеете в виду ситуацию, когда вы зависите от женщины? Она пользуется служебным положением?
Ну, конечно. Сколько случаев даже вот общественных ситуаций, когда вот учительница там пристает к мальчикам, например.
Да, поняла, ну, поняла. Ну, так кто же, так, пожалуйста, жаловаться.
Мужчин. А вот, поэтому это первое. А второе, вот эти журналистки, очень бы хорошо было, если бы они стали все-таки журналистками не уровня вот своей подружки Ксюши, а уровня там Кати Андреевой, Светланы Сорокиной, Юлии Латыниной. А они становятся журналистками, вот себе пиар делают на этой истории. Потому что они прославились пока только этой историей, а не своими работами, к сожалению.
Да, я поняла. Ну, вы знаете, ну, во-первых, как-то получается ответ немножко по принципу «сам дурак». Я не очень люблю как-то так. Вот, но это ладно. С другой стороны, понимаете, ведь мы же не говорим вот только об этих журналистах, мы говорим о явлении. Мы говорим о явлении, и, скажем, те женщины, которые там обвиняли того же самого Вайнштейна, вряд ли они себе составляли пиар. Понимаете, очень легко все списать ровно на это. Тогда, может быть, стоит разобраться? Тогда, может быть, стоит разобраться, не просто отмахиваться и говорить, не нравится, не ходите в Думу, а попытаться посмотреть, да, конечно, мы вполне возможен оговор, например, никто же этого не исключает, но когда априорно говорят, что нет, знаете, вот не вертите задницей, и вообще есть бабы, которые сами пристают к мужикам, поэтому вы сами во всем виноваты, в этом, вот, на мой взгляд, какое-то нарушение логики. Так, а 946 интересуется, не хочет ли Анна нам позвонить и высказать свое мнение. Анна, если вы готовы высказать свое мнение, мы вас с удовольствием выслушаем. 53-й говорит, согласна с Максимом. С Максимом до приятеля на работе женщина открыто домогалась, выглядела омерзительно, неприемлемо ни то, ни другое. Мы же не говорим, что неприемлемо поведение только мужчин к женщинам. Мы говорим, что сам факт неприемлем. И я с вами, 853-й, согласна абсолютно. Так. Ну, давайте еще звонок, да, ваше мнение, слушаю вас. Алло, как вас зовут?
Добрый вечер.
Добрый.
Я вот тоже не люблю, когда женщины уходят без их согласия. Но не согласен с тем мужчиной, который сейчас звонил. Женщине никогда не надо отказывать. Если они просят, надо. Я вот молодой, никогда не отказывал женщинам. И считаю, что это правильно.
Ну, спасибо большое. Но это ваша личная позиция. У кого-то это вызывает чувство брезгливости. Есть мужчины, которые действительно в этом смысле весьма щедры и при этом не слишком разборчивы. Это личное право каждого. Просто, наверное, в таком случае вы это воспринимаете не столько как факт домогательства, сколько как, ну, какое-то приглашение, да, к ритуальному танцу, и вы готовы этот танец танцевать, и не так важно, с кем именно. Да, ваше мнение, я вас слушаю, как вас зовут, здравствуйте.
Здравствуйте.
Анна, да, вот тут...
Да. Значит, Катерина Юрьевна, что я вам хочу сказать? Изнасилование – это одно, харазм – это другое, взаимоотношения депутата с Госдумы с журналистами – это третье.
Так,
даже разница? Если тебе стену Госдумы, ну, во-первых, она ни от него никак не зависит, но даже если стену Госдумы, она тебе лезет и пытается, к тебе лезет и пытается расстегнуть ширинку, отойди, сядь за стол, откини руку, вызови охрану.
Конечно. Конечно.
У Христа ради не трогай ее.
Правильно.
Не говори ей никаких сальностей. Ты в данном случае депутат Государственной Думы, ты народный избранник. Это с одной стороны.
Ну да, храни собственную чистоту.
Да, с другой стороны. Вот я оказалась в ситуации 4 года, когда вокруг меня были десятки тысяч мужиков и, дай бог, 4 десятка женщин.
Угу.
И попробуй ко мне полезь. Я ведь двину так, не посмотрев на доблести и чин, как говорил Кутузов. Не Кутузов, а...
Суворов, по-моему.
Не, это говорил, господи, в гусарской балладе. Руководитель, поручик Куржевскому, командир отряда. Так вот я двину так, что мало не покажется. Сама не справлюсь, к комбату пойду. Но только попробуй меня тронь. Чего сейчас-то слезы лить? Вот он к тебе приставал, вышла, на всю Россию хай подняла.
Ну вот они это и сделали, вышли на всю
так
Россию.
Так они когда сделали это, Катерина Юрьевна? Но... Это сколько себя... Я стесняюсь, что ты стесняешься, ты журналист. Это я могу стесняться, 92-летняя
бабка. А я вам отвечу, Анна, знаете, да, я понимаю, то есть, спасибо большое. То есть вопрос, видимо, о том, что почему они раньше, вот почему сразу они об этом не сказали. Ведь очень просто, это не совсем правда, что журналисты, вот тот пул, который приглашают в Думу, вернее, допускают в Думу, что они независимы. Потому что как только депутат говорит, я с этой журналисткой, или, как они выражаются, журналеркой, работать не буду, ее из этого пула выкинут. А после того, как ее выкинут, еще неизвестно, как сложится ее профессиональная карьера, если она еще не окрепший журналист. А пристают, как правило, к молоденьким неокрепшим, которые еще не заработали себе имя и репутацию, могущую их защитить вот от... попрания этой репутации. Так что не так все просто. Вот когда нашли в себе силы или основания, тогда и подняли, вот как вы сказали, хай на всю страну. Ну, давайте мы посмотрим, что у нас с голосованием. Так, ну вот все-таки цивилизованная наша аудитория, 83% говорит, что мерзко, недопустимо, нельзя. Ну, а 17% считает, что ничего страшного, если тебя когда-нибудь схватят за попу. Ну, знаете что, я под конец хочу вам симпатизировать.